Больше всего на свете я люблю Новый год. Его все любят. Елка с мигающими огоньками, 10 дней каникул и, конечно, подарки. А главное, все друг друга поздравляют, желают счастья, здоровья в наступающем году, улыбаются, веселятся, придумывают разные штуки. Мы встречали Новый год у моей троюродной сестры Кати. Ее мама готовит разные вкусности, особенно мне нравится хворост. Он обсыпан сахарной пудрой и прямо тает во рту. А моя мама придумывает загадки и викторины. Кто отгадает, получает приз. Я получала целых 3 приза, а Катька всего 2. Еще мы играли в караоке, и тут уже Катька была лучше всех. Она ходит в музыкальную школу и знает много песен. А мне, как говорит бабушка, медведь на ухо наступил. Ну и пусть, я все равно пела вместе со всеми. Но главное, в Новый год не надо думать, кого поздравить, а кого нет. Все поздравляют всех, и подарки получают все, даже в школе. В этом году нам подарили по книжке и по коробке конфет. Книжку Диккенса «Оливер Твист» я уже прочла. Очень здорово, хотя и не про наше время. А конфеты мы все вместе съели дома. Зато с мужскими и женскими праздниками ужасная морока. Девчонки уже в январе начинают шушукаться. А как кто кого из ребят будет поздравлять с Днем Защитника Отечества? Правда, мама говорит, что поздравлять нужно только военных и тех, кто был на военной службе. Папа служил в пограничных войсках. И мы поздравляем его 23 февраля, а еще в День пограничника. А Катин папа в армии не служил, но они все равно его поздравляют. Девчонки говорят, что поздравлять мальчишек нужно обязательно, потому что они будущие защитники Отечества. Главное выбрать, кого ты будешь поздравлять. Вот это самое трудное. Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем», который на портале «Школа Москва». Веду я, Владислав Митревели, и сегодня у нас, как вы поняли, такой праздничный предновогодний выпуск, и проведу я его вместе с учениками школы 1798, учеником 7 класса Данилом Авдотиным и ученицей 9 класса Александрой Исаевой. Они участники школьного пресс-центра, которым руководит их педагог, их учитель русского языка и литературы и руководитель этого школьного пресс-центра школы 1798 Ирина Сергеевна Царева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ребята, хочется мне сказать почему-то. Я сейчас читал книгу, автор Нина Литвинец, называется книжка «Меня зовут Аглая», и в ней много-много рассказов. И, как всегда, на наших подкастах очень много экспромтов. Вот я просто эту книжку принес на эфир, не зная, какой рассказ я из нее буду читать, но надеялся, что что-то там про Новый год будет. И надо же, открываю, вижу, правда, название этого рассказа «Праздники мужские и женские». Но начинается он, конечно, с описания вот того, как поздравляют с Новым годом. И действительно, так же, как вот у героини, у персонажа этой книжки Аглаи, напомню, книга зовут «Меня зовут Аглая», Нина Литвинец, может быть, какой-то свой опыт там передает как автор, ее любимый праздник Новый год. Мой тоже. А ваш?
Мой в праздник, в принципе, тоже.
Я тоже очень сильно люблю Новый год. Он самый, по атмосфере, наверное, самый интересный.
Кто-то любит день рождения, кто-то, наверное, любит там, ну, не знаю, 8 марта и 23 февраля, потому что там тоже поздравляют друг друга, вот как здесь интересно написано. Вы вот поздравляете еще в школе друг
конечно,
друга, мальчики, да. Девочек, девочки, мальчиков, да?
Да.
И
день
дарите
рождения
подарки?
Просто, конечно. День рождения просто это, скорее всего, более личный праздник, а Новый год отмечается не только в России, но и во всех странах. Как, в принципе, как и день рождения, но
здорово,
день рождения
бывает
разные.
Здорово, давайте поговорим о том, как отмечается Новый год в разных странах.
Ну, например, к примеру, в Эквадоре новогоднее настроение начинается с 25 декабря. Ну, в этот день, как и в России, люди наряжают елки, украшают дома и дарят друг другу подарки. Но это религиозный праздник, и поэтому они считают то, что пить алкоголь в этот день запрещено. И поэтому на столах у них скорее бывает горячий шоколад. И сильно шуметь, конечно же, тоже запрещается все-таки. Для них религия – это очень важно.
Я помню первый раз, когда вот горячий шоколад, у меня сразу такие воспоминания, мне казалось, что это какой-то волшебный напиток, тягучий, его можно есть ложкой. Ну, наверное, в Эквадоре, где растут какао-бобы, наверное, так и есть. А я, когда первый раз вот это название «горячий шоколад», это было просто какао, может быть, чуть-чуть более густое. Я тоже принес сегодня книгу про разные страны. Вот так вот мы не готовились, да, к эфиру в таком плане, что обсудили, какие книги, о чем мы будем говорить. Но вы подготовили интересную информацию про то, как празднуют в разных странах. А я взял одну из своих любимых книжек, может, потому что, ну, не знаю, Новый год на носу. Хочется окружить себя какими-то любимыми предметами, любимыми книгами, любимыми игрушками, подарками и, конечно, наверное, любимыми родственниками. Ну, вот для меня вот эта книга, она как родственник. Она со мной прямо вот с моего детства. Называется она «Дети мира». И здесь рассказы разных писателей из разных стран, как вы понимаете, и каждый рассказ начинается с такой страницы, где на карте мира изображена страна, флаг этой страны, дальше герб, дальше какие-то сведения о том, какая территория, какое население. То есть очень, очень такая познавательная книга и очень такие трогательные, душевные рассказы. Я однажды на одном подкасте читал рассказ из этой книги. Здесь, конечно, очень много... Она совершенно не новогодняя, эта книга, потому что, ну, к сожалению, не все дети в мире живут так, скажем, счастливо, как в нашей стране или еще в каких-то странах. Есть страны бедные, есть страны, где дети вынуждены, там, не знаю, нищенствовать и так далее. И вот ты сказал про Эквадор, Дань. А у меня тут Эквадора нет, но есть другая южноамериканская страна – Перу. Здесь, почему я вот открыл эту страницу, потому что здесь мальчик, вот он трудится наряду со взрослыми на тяжелой работе, и я открыл, опять же, случайно, да, ну вот Эквадор, Перу, они практически страны-соседи, и здесь вот такой эпизод. «После обеда пошел густой снег. Пушистые хлопья ложились на мою ноющую спину. Все сортировщики укутались в одеяло, которое они поминутно встряхивали, чтобы снег не забивался за шиворот. Пальцы у меня покраснели и начали кровоточить. С ужасом я заметил, что руки деревенеют и совсем отказываются служить. Тут я вспомнил слова Дона Педро, который предупреждал меня, что на работе я не смогу даже вытереть носа. Так оно и получилось на самом деле. Из носа у меня текло, а я только хлюпал и чихал. Адский холод пронизывал до костей. Но еще больше, чем холод и боль, терзал меня страх перед грубым подрядчиком, его бранью и оскорблениями. Изо всех сил старался я превозмочь охватившую меня слабость, но все было напрасно. Я привстал, по лицу моему текли грязные струйки растаявшего снега. Мешок, висевший на спине, упал в раскисшую липкую грязь. Я оглянулся и увидел сортировщиков, которые лихорадочно, не поднимая головы, перекидывали руду. Они, словно одержимые, не замечали ни холода, ни снега, ни ветра». Ну, то есть вот снег, даже белый и пушистый, не всегда наводит на праздничные размышления, да. Не будем о грустном, наверное, в предновогоднюю такую пору. Все-таки у нас такой праздничный выпуск, но давайте все равно не будем забывать о том, что когда мы празднуем, кто-то где-то терпит лишения, давайте, ну, не знаю, в меру своих сил будем как-то морально способствовать тому, чтобы им там было легче, пошлем им какие-то лучи добра, не знаю. А вообще, вот вы участники школьного пресс-центра. О чем вы рассказываете или какая ваша деятельность в пресс-центре?
В основном мы записываем либо подкасты, либо видеоролики на какие-то социальные проблемы, поднимаем обсуждаемые темы для того, чтобы просветить людей так, как делать нужно или не нужно, либо рассказать какие-то интересные факты.
Ну вот вы прямо как вот мои мысли прочли, потому что я подумал о том, ну, конечно, можно собирать какие-то тоже подарки, посылать, не знаю, в больницы. Не нужно замахиваться там на какую-то помощь там детям в далекой стране, хотя это тоже можно, просто нужна какая-то воля, чтобы появилась какая-то сплоченность у людей, которые, ну, могут это осуществить. Но можно заниматься какими-то более близкими делами, и даже то, вот, что вы делаете, информация, это очень важно в наше время. Потому что правильная и поданная, правильно собранная, правильно найденная и правильно донесенная информация, она тоже, ну, оказывает определенную помощь, поддержку тем людям, которые в ней нуждаются. Какая у нас еще страна может быть на проводе?
Ну, на самом деле Бразилия страна очень интересная, потому что сама по себе она жаркая, но и, возможно, многие смотрели мультики, где в разные праздники пускают огни в море. А в Бразилии это делают в новогоднюю ночь, поэтому океан, скажем так, сверкает огнями. По традиции люди загадывают желания и пускают по воде плоты со свечами и дарами, скажем так, богини моря.
Ну, Бразилия огромная страна, у них есть и участки там с непроходимыми джунглями, но очень большая, конечно, территория, и многие города расположены, конечно, вдоль побережья, потому что там, ну, и легче, и красивее живется. У меня тоже здесь есть рассказ про Бразилию, но он не связан никак со снегом, с Новым годом, ну, не знаю, в Бразилии, наверное, его и не бывает. Зато у меня здесь есть рассказ... кстати, вот тут есть и наша страна. Правда, тогда она называлась СССР, да, в нее входило множество республик. А как у нас, кстати, вот, есть какие-то отличия в разных регионах, как празднуют Новый год? Что-то есть у вас на эту тему?
Ну вот, например, есть республика Саха, Якутия. Там главная и очень зрелищная традиция – это разведение огромных костров и хороводы вокруг них. На самом деле очень интересно то, что они могут длиться несколько дней, и это довольно красиво. За этот праздник люди заряжаются положительной энергией, я думаю, на весь год.
Интересно, в Бразилии связано с огнями, да, и в Якутии связано с огнями, хотя две совершенно далекие друг от друга точки.
На самом деле, мне кажется, то, что Россия – это, в принципе, страна, в которой связаны все народы, потому что у нас очень много традиций. У каждого города есть своя традиция, но вполне возможно то, что эти традиции взяты не только в России, но и вполне в других странах.
Ну вот в советское время, когда я учился в школе, было очень популярно такое «города-побратимы». То есть вот у Казани был город, там, не помню, Будапешт, могу ошибиться. Очень многие города нашей страны имели такую связь с другими странами, с другими городами. И делегациями обменивались, и, конечно, какие-то традиции тоже принимали.
Во многих странах есть традиция, связанная с огнем. Например, в той же самой Шотландии в новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем. Их катят по улицам города. Но считается, что так они сжигают все нечистое и очищают дорогу к новому. И на самом деле есть такая традиция, то, что если вы идете на ужин, новогодний праздник шотландцам, то нужно обязательно взять маленький уголек и бросить его в очаг хозяина. Так вы пожелаете ему добра, счастья и принесет себе более новогоднее настроение в дом.
Вот я не знал, кстати, вот эту историю. Я только знаю, что в Италии выкидывают мебель и все ненужное из окон. Но это из детства. Это у нас такой факт был. Его, про него везде рассказывали, везде писали, потому что он такой интересный, забавный. Если, конечно, ты не проходишь в этот момент под окнами этого дома.
На самом деле, мне кажется, то, что есть много традиций, связанных не только с огнем, но и вполне необычных, потому что, к примеру, в некоторых островах Микронезии каждый год люди берут себе новое имя. Они шепчут его себе родственникам на ухо и при этом могут барабанить, в общем, издавать громкие звуки, чтобы злые духи не услышали это имя. Есть даже момент, когда почти половина населения взяла имя Майкл Джексон.
То есть можно любое имя придумать себе?
Да.
И взять.
Да.
Интересно.
Главное, чтобы этого не услышали темные духи.
Ага. Ну, вот смотрите, опять же, с шумом связано, с барабанами, с боем, да? То есть, ну, Новый год такой вообще шумный праздник, фейерверки запускают, хороводы, гуляния. Но в России же есть тоже что-то связано с огнем. Когда зима заканчивается, на Масленицу сжигают чучело зимы, да? Соответственно, вот тоже какая-то связь вот здесь прослеживается.
Мне кажется, Новый год отмечают не так, как зависит от страны, а так, как хочет сам человек. Потому что какие-то люди больше любят спокойные праздники, сидеть дома, отмечать с родственниками, а какие-то, наоборот, любят, скажем так, шумиху, выходят на улицы, устраивают всякие парады в новогоднюю ночь. И, ну, вот, как например, бы для кого-то это круто.
Кто сидит дома? Какая? Есть у тебя пример как какой-то страны, вообще, где это именно традиция? Ну, у нас это, кстати, было не так давно, мы стали прям вот выходить во дворы и что-то там, елку наряжать во дворе. А обычно Новый год такой был семейный праздник именно, никаких гуляний особенных не было.
Ну, можно
и так... до сих пор его называют семейный праздник.
Можно также вспомнить Вьетнам, где считается, что обязательно сидеть за новогодним столом, пока не уйдет самый старший человек, потому что, особенно если это человек старше 70 лет, то считается, что его мудрость, которая в нем есть из-за его возраста, она распространяется на всех, кто за ним сидит, и чем старше человек, тем больше почести ему оказывают. И если встать из-за стола и уйти из дома раньше, чем этот человек, это непочтительно в его сторону.
Ну, а вот на самом деле есть страны, к примеру, Сангран. Тайцы, наоборот, выходят на улицу, чтобы пожелать друг другу счастья и, на удивление, облить друг друга с водой с головы до ног. Считается, что чем быстрее ты намокнешь, тем больше счастья придет в новом году.
Ну, то есть мы как-то в Азию перемещаемся. Кстати, водой обливаются, я знаю, в Индии, но не на Новый, по-моему, год. У них какой-то праздник есть воды, и, по-моему, даже вот в этой книге об этом. Но я другую открыл страницу. Раз мы заговорили про Азию, я вот взял самую далекую страну азиатскую, это Япония. И смотрите, интересно. Знаете ли вы, что такое какумаки? Не знаете?
Нет.
Но тогда я вам скажу. Какумаки – это кусок теплой шерстяной материи с клочком меха в виде воротника и бахромой по всему низу, как у скатерти, словно шаль. В наших снежных краях женщины, да и мужчины тоже, в студенные дни выходят из дома, закутавшись в такую шаль. Иной раз и младенец под ней сидит на спине у матери. Ну так вот, в доме у Тияко в общей комнате тоже висит такая шаль. И что это за шаль, если бы вы только знали? Просто чудо, а не шаль. Нет, не то чтобы фасон у нее был какой-то необычный или мех какой-то особенный. Нет, самое замечательное у нее цвет. Вообще-то, какумаки бывают черные, синие, коричневые, как креветки, или серые, как мыши. В последнее время стали, правда, появляться и светло-голубые или светло-зеленые, а шаль в доме Тияко ярко-красного цвета. Как солнце на закате. Когда она висит на стене, все вокруг делается веселым и ярким. Ну, на самом деле, тут вот про шаль... Про Новый год ничего не говорится, но если мы будем читать дальше, то мы увидим, что автор, этот рассказ написал Микико Суги, дальше пишет. «Тишина снежным вечером бывает какая-то особенная. Она наполняет всю комнату, словно прозрачная вода. Мать что-то латает, сидя у очага. Она то и дело поправляет сползающее с плеч одеяло. Старшая сестра, примостившись напротив матери, вяжет голубой свитер и тихо напевает. Тияко разложила на циновке вечернюю газету, читает. От тепла клонит ко сну». То есть такая вот картинка, да, сразу рисуется. И видите, ребенок читает газету. Вот вы читаете газеты?
Бывает иногда.
Да ладно.
Зависит по настроению, да.
А вы вот во время записи в пресс-центре какие-то и социальные темы, там, не знаю, вот у нас это называлось политинформация. Мы брали газету, подчеркивали какие-то важные моменты, которые происходят в мире и в нашей стране, и в виде конспекта должны были это изложить. Ну, правда, не на школьном радио тогда у нас не было такого, а просто на классном часе вот выходили к доске и рассказывали каждый. И это очень сильно развивает.
Но на самом деле мы иногда снимаем видеоролики и берем идеи именно из книг. И, соответственно, из этого можно сделать вывод, то, что в книге очень много полезной информации. И даже если у тебя нет желания читать ее, то как бы, ну, это может быть очень полезно. И ты можешь упустить момент, не узнать новую информацию.
Ну, я далек от мысли, что любая книга может зайти любому человеку. То есть у меня было несколько книг. Вообще, я с детства, у меня была такая вот особенность. Я, даже если мне книга по каким-то причинам не нравилась, ну, не увлекла, не зацепила, я ее должен был дочитать до конца. То есть вот я мучился иногда, мне просто хотелось вот закрыть книгу, сделал дело. Но уже во взрослом возрасте мне попалась одна книга, не буду называть автора, он очень известный сейчас, вот, которую я просто даже, кощунственно скажу, порвал и выкинул в урну. Потому что в ней рассказывалось о том, как в 90-е годы происходило становление российской рекламы. И это художественное было, это было художественное произведение, не какое-то публицистическое, но настолько, вот я просто занимался рекламой в 90-е годы, и настолько там все было притянуто за уши, настолько все было как-то вот показать в каком-то таком плохом свете все, что мне дико не понравилось, и я ее вот не дочитал, или дочитал уже, не помню, но в общем. Там правды было на 10%, а остальное все было такой гипертрофированная выдумка, вот чтобы просто полить грязью то время и тех людей, которые занимались рекламой. Поскольку я занимался, я это воспринял как оскорбление. А у вас есть реклама на школьном радио, что-то?
Нет, мы мало что рекламируем. Мы рекламируем в основном какую-то литературу классическую. Например, поднимается очень много в классической литературе, во многих произведениях поднимается очень много проблем, которые сопровождают жизнь, и я думаю, что будут сопровождать очень долго. Например, у нас был проект как раз-таки с Южно-Сахалинском, у нас с ними... Мы с ними контактируем, записываем видео, и мы делали совместный проект на тему отношений отцов и детей, соответственно, взрослого поколения с младшими, и брали за отправную точку, скажем, произведения русских классиков. В пример можно привести «Недрессель», также мы вдохновлялись несколькими произведениями, там, не знаю, «Капитанская дочка», что-нибудь такое. Основываясь на этом, мы записали.
Тургенев, «Отцы и дети» прямо напрашивается. Слушайте, ну это здорово. А у вас прям был мост какой-то с ними?
Да, у нас был телемост, который у нас в последнее время, учитывая то, что к нам присоединилось, кроме Южно-Сахалинска. Как у нас называется город?
Норильск.
И в это воскресенье у нас будет с ними первый телемост. И получается три разных города, у которых совершенно разное время, но они при этом связываются.
Три города будут в одном?
Да. Сначала мы участвовали только с Южно-Сахалинском, сейчас она присоединилась еще и Норильск. И это, получается, гораздо больше жизненного опыта, потому что лично я раньше не общался с другими городами.
А кто находит вот контакт этот вот...
Это наш руководитель. Классный руководитель.
Ирина Сергеевна?
Да.
Да.
Ага.
Руководитель пресс-центра нашего, соответственно. Ага.
Ну, тогда позволю себе такую ремарку, что не зря у вас, наверное, вот этот школьный пресс-центр так активно работает и развивается, потому что с нового учебного года в систему предпрофклассов в вашей школе будут введены медиаклассы. Вот. И я... Ну, там, вы знаете, наверное, что предпроф – это уже классы 10-11 выпускные, да?
Да.
Вот, поскольку Данил еще только в 7 классе, ну, вот он готовит, ты пойдешь в медиакласс?
Да, я на самом деле очень хочу пойти в медиакласс, потому что поначалу, когда я еще не ходил, так скажем, на вот этот весь кружок, меня, в принципе, никак не интересовала журналистика. А сейчас, когда я уже почти 2 года хожу в этот пресс-центр, я как минимум узнала для себя очень много нового. И с каждым днем, с каждым занятием мне становится все интереснее и интереснее находиться на кружке, узнавать для себя что-то новое и, конечно же, сниматься.
О, здорово, здорово. Я прям вот завидую тебе белой завистью, потому что в мое время у нас, ну, была, конечно, трудовая подготовка. Мы ходили там на завод, там точили какие-то детали. То есть, ну, можно сказать, что это тоже вот рабочие специальности, рабочие профессии тоже очень важны, но, к сожалению, у нас не было вот этой системы подготовки к будущей профессиональной деятельности, чтобы ты хотя бы как-то мог представить. Например, могу такую историю рассказать. Я очень любил животных, смотрел передачу «В мире животных» и хотел вот заниматься зоогеографией, ездить по странам, по континентам, изучать повадки животных. И когда я закончил школу, я взял, значит, диплом, взял, у меня еще был диплом из киноклуба «В мире животных», я отвечал на какую-то викторину, олимпиаду, и вот мне дали такой диплом, и пришел на биологический факультет Московского университета. И хотел заполнять уже заявление, и меня спрашивают, а что, какая специальность вас привлекает? Я говорю, зоогеография. География, ну, это биофак. Мне говорят, нет, знаете, зоогеография, она на географическом факультете. И я взял документы и пошел в соседнее здание и подал на географический. То есть, даже вот такой, ну, элементарной информации я не обладал, поэтому думаю, что, конечно, сейчас мы сделали большой шаг для того, чтобы наши дети, вот подрастающее поколение, как я люблю говорить, мне очень нравится это, подрастающее поколение, потому что ты чувствуешь, что за тобой идут действительно не какие-то отдельные школьники, а идет поколение. И я смотрю на вас, мне очень приятно с вами сегодня общаться, потому что у вас прекрасно поставлена грамотная речь. И опять же, у меня возникает вопрос. Чему-то научаетесь вы в процессе вот, выпусков, подкастов в школьном пресс-центре? Или вы настолько... Или наоборот, вы уже были такие готовые, что вы пришли туда как раз-таки заниматься этим делом? Ну, вот, судя по словам Даниила, он не знал, что это такое, да, и что такое журналистика.
Я думаю, что вообще пресс-центр, он даже если, ну, не собираешься связываться с медиадеятельностью дальше, он очень помогает переступить через себя, потому что когда я туда пришла, я была в 6 или 7 классе, я очень боялась камер, боялась говорить там в микрофон, записывать видео, там, и так далее. Меня все это очень сильно пугало, но сейчас это уже более спокойно проходит, то есть меньше попыток, скажем, ошибок каких-то, и это очень помогает вообще в жизни, и тем более, если связываться с медиадеятельностью, это уже есть какой-то старт, и практически все, кто пришел в наш медиацентр, они изначально очень мало имели навыков каких-то в этой сфере, и мы учимся в процессе, и активное участие принимают разные учителя, также мы их можем приглашать. Которые нам что-то...
записываете, да, подкасты?
Например, недавно мы записывали по поводу спутника первого, который запустили из России в то время СССР. К нам приходила учительница астрономии и физики из нашей школы.
Угу.
Угу. На самом деле, мне кажется, то, что когда ты ходишь на эти кружки, ты узнаешь не только что-то в сфере медиадеятельности, скажем так, журналистики, как это раньше называлось, ты, в принципе, получаешь очень много знаний, потому что если раньше, вот я как бы вообще особо нигде не активничала, я не ходила на какие-то дополнительные, для меня учеба была это просто как галочка. Сейчас же мне, наоборот, очень хочется получать знания, я стала участвовать во многих олимпиадах и много где был призером, и это касалось не только медиадеятельности, да, но и, в принципе, то есть даже того же русского языка. То есть с каждым вот этим, с каждым занятием мне хотелось заниматься другими вещами все больше и больше.
Ну, смотрите, даже вот эти факты, которые вы нашли и подготовили, это же тут и география, и история, да, и традиции. Это история народа, история страны отражается в этих вот, пусть иногда смешных, нелепых традициях, которые они в новогоднюю ночь выплескивают, так сказать, вместе со своими эмоциями. Здорово. Но все-таки у нас литературный подкаст, поэтому мне хотелось бы завершить еще одной книгой. Она вообще никак не связана с Новым годом, но почему-то, ну, может быть, обложка, тут такие вот звезды, мальчик идет такой вот восторженный, над ним звезды, непонятно, это звезды ли астрономические, или это звезды его фантазий. Но это знаменитый писатель, наш знаменитый писатель, недавно, к сожалению, очень прожил долгую плодотворную жизнь, недавно покинул нас, Владислав Крапивин. Его многие знают, и до сих пор, наверное, ваши родители зачитывались в детстве, я думаю. Но вот эта книга, она мне была незнакома. Я знаю очень много книг Крапивина, он очень много книг написал. Но вот это название «Баркентина с именем звезды» мне никогда не попадалось. И я ее взял, открыл. И мне кажется, вот это как раз-таки тот случай, когда ты читаешь и хочется читать дальше. Ты не можешь остановиться, хотя ничего особенного автор здесь не пишет. Но смотрите, как волшебно вообще начинается. Жил-был мальчик. Очень обыкновенный, светлоглазый и чуть веснушчатый. Он жил в новом городе, в новом доме и ходил в новую школу. В комнате мальчика на стене висела синяя карта всех морей и океанов. А на письменном столике рядом с пластмассовым стаканом для карандашей стоял кораблик из коричневой сосновой коры с бумажными парусами. Отец и мать были довольны картой, считали, что она помогает мальчику лучше изучать природоведение. А на кораблик они не обращали внимания. Потом родители мальчика переехали в другой город, и мальчик, разумеется, переехал. Карту он привез с собой, а кораблик сломался по дороге, и его незаметно выбросили. Город, где они стали жить, был совсем не похожим на прежний. Он был старинный, там встречались такие узкие улицы, что мальчик даже без разбега перепрыгивал с тротуара на тротуар. С домов смотрели на прохожих каменные львиные морды, а у тяжелых ворот поскрипывали на ветру железные фонари. А у маленькой кирпичной крепости лежали вросшие в землю чугунные пушки. Узкие улицы разбегались от крепости и выходили к широкой реке. Там у причалов стояли суда. Рыбацкие с растянутыми для просушки сетями, грузовые с черными бортами, белыми надстройками и разноцветными трубами. Пассажирские, совсем белые. Плескались флаги и бегали неутомимые буксиры. Корабли приходили с моря. Море лежало в нескольких милях от города. Его не было видно, и все-таки оно чувствовалось за треугольными крышами и высокими острыми башнями. Волшебная, да? Просто вот я в восхищении, хочу ее прям взять из студии и дома продолжить читать. Потому что очень удобно она читается, очень грамотный такой слог. И интересно, что дальше будет происходить с этим мальчиком? Причем вот это «мальчик» написан с большой буквы, то есть это как герой книги. «Широкая река» тоже написана с большой буквы, хотя автор не говорит ее название, вряд ли она называется «широкая», но вот это такой прием литературный, да, когда имена нарицательные как бы становятся здесь собственными. Учитель русского языка меня поправит, может быть, я чисто теоретически неправильно сейчас сказал, но вот этот, это волшебное тоже вот свойство автора придавать личные такие характеристики своему тексту, который, как я уже сказал вначале, ничего, собственно, особенного из себя не представляет. Обычная жизнь обычного мальчика, которого родители перевезли в другой город.
Знаете, вот раз уж у нас подкаст, скажем так, о литературе, то мне бы хотелось задать достаточно примитивный вопрос, но на который каждый человек отвечает по-разному. Как вы считаете, почему полезно читать?
А, кстати, вот Когда ты говорил о том, что в книгах находишь много информации, я хотел об этом сказать, но я просто тоже уже об этом говорил. Я всегда говорю, что книга, она и советчик, и друг, и источник информации. Да, то есть как, книга как источник информации – это одна ее составляющая. Но у нас был подкаст про влюбленность, про любовь. Мы с актером Алексеем Гиммельрейхом его делали. И я тогда говорил о том, что ну как вот с родителями не все имеют такой контакт, хотя это очень зря. Нужно с родителями советоваться по разным вопросам, в том числе и по вопросам первого такого чувства, которое в тебе вот зародилось, может быть, тоже, я считаю, не лишним с родителями поговорить. Но книга как раз-таки может дать ответы на эти вопросы, и мы там выбрали как раз с Алексеем один рассказ Юрия Яковлева, где мальчишка во время летних каникул сталкивается с девочкой на обрыве. Вот. Она там над ним насмехается. Я ее, кстати, почему-то представлял вот как Александра. Она сейчас сидит передо мной, я смотрю прямо. Такие же глаза, волосы, вот как там описаны. И она над ним насмехается, мальчишка падает с обрыва кубарем, зацепившись там за кусты, и катится на этот вот галечный пляж, который там под обрывом. И когда он встает, отряхиваясь и озирая свои царапины, девчонка тут уже рядом, она тоже спустилась, и между ними завязывается разговор. Вот как реагировать на какие-то такие вот выпады со стороны противоположного пола? Дальше мы будем читать эту книгу, потому что мы хотим узнать, что же с ними было дальше, как развивались их отношения, вообще выстроились ли эти отношения, или это просто какой-то был мелкий эпизод в его героя долгой жизни. Так ну, что, да. Не знаю, ответила я на твой вопрос.
Конечно,
так пространно.
Ответили. Я вот вас слушаю, и с каждым разом у меня задается все больше и больше вопросов. Но я думаю, то, что все же время у нас не безграничное, и мне хочется задать еще один. Как вы считаете, когда книга считается прочитанной? Я думаю, этот вопрос очень часто слышат на уроках литературы и даже в учебнике, но, опять же, этот вопрос каждый может понять по-разному и по-своему. Вот как вы считаете?
Я понял его по-своему, конечно же. И есть много книг, которые я читал много раз. И некоторые книги ты до конца так и не прочитал, потому что ты каждый раз открываешь что-то новое, что-то то, что было за кадром, когда ты читал первый раз или второй раз, допустим, обращаешь внимание на какие-то детали, на какие-то особенности. До тебя доходят поступки героев, которые, может быть, при первом прочтении вызывали недоумение, и ты их не понимал. И в этом и есть осмысленное чтение, да, когда мы можем отложить книгу, подумать, обсудить, заново перечитать какой-то эпизод. Иногда я перечитываю книгу или какие-то эпизоды, потому что хочу понять действия героев. Иногда я перечитываю, потому что я балдею, пусть извинят меня наши слушатели за это не литературное слово, от того, как автор изложил это на бумаге. Я преклоняюсь перед некоторыми мастерами слова, потому что я бы так никогда не написал, хотя я тоже, конечно, баловался в свое время. И сейчас иногда что-то пописываю. Как говорят на радиокнига, писатель пописывает, читатель почитывает. Да, у нас есть радио в нашей стране, где с утра до вечера читают хорошие книги, хорошие актеры. Вот, так что я стремлюсь вот к этому.
Хотелось бы закончить чем-то новогодним, так как это все-таки предновогодний подкаст.
Да, мы ушли куда-то, да, в сторону литературы.
И закончить это чем-то интересным. И на самом деле очень восхитилась этой страной, так как ну, не во все... у нас Новый год ассоциируется с чем-то снегом, каким-то Новым годом, елками и так далее. И Дед Мороз у нас в шубе, вот в этой красной, на оленях, в этой вот своей карете летает. Но есть же такие страны, как, например, Австралия, где нет такого обилия снега, и Новый год вообще отмечается летом. И там Санта-Клаус очень по-своему адаптирован. Он представлен как серфингист, который на серфе развозит свои подарки, и когда люди видят, как он в море на этом серфе, это очень интересно. Я восхитилась, то, что вот так вот адаптировали Новый год в разные страны, даже в тех, где нет снега, всяких вот этих вот наших
атрибутов
ассоциаций.
Новогодних. Да, да. Это очень классный пример. Спасибо тебе огромное, Саша, и спасибо за то, что ты как-то повела подкаст в правильном направлении, к финалу. Вот. Напомню, что сегодня у нас на литературном подкасте читаем и рассуждаем, были ученики 7 и 9 класса школы, Московской школы 1798, участники школьного пресс-центра, которым руководит Ирина Сергеевна Царева. Вот она там за пределами студии слушает, тоже с интересом. Надеюсь, сейчас будет высказывать свое мнение по поводу того, как мы сегодня провели подкаст. А были с нами Данил Авдотин, ученик 7 класса, и Александра Исаева, ученица 9 класса. Я вам желаю огромных успехов, поздравляю вас с Новым годом, поздравьте своих родителей, своих одноклассников. Я очень рад, что у нас такие продвинутые, такие грамотные дети, которые наряду со взрослыми, которые чаще всего, у меня один раз только были школьники на подкасте 11 класса, вот, которые наряду со взрослыми могут так в эфире свободно себя чувствовать и рассказывать интересные вещи. Спасибо вам.
Спасибо.
И вам большое спасибо.